Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и по прекрасной традиции сегодня вновь говорим о самом важном, о методах духовного возвышения и мудрости святого. Рупа Госвами, и с нами на связи вновь Александр Багдасаров, выпускник ведического ашрама и проповедник. И мы, пожалуйста, просим вас присоединяться к нашей беседе. Для этого оставляйте свои комментарии и вопросы на сайте vedaradio.fm или присылайте их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, Бхакти Расамрита Синду, мудрость великого мудреца святого Рупы Госвами. И сегодня у нас на очереди 24, 25, 26, 27, 29. Наверное, мы сразу посмотрим эти методы купом вместе, потому что они связаны одной темой. Вот, и так сказать, под одной эгидой их можно смотреть. Вот перед тем, как начать, хочу сделать некоторую преамбулу до того, о чем мы уже говорили, и того контекста, в котором мы говорим, так как наверняка каждый раз у нас есть кто-то, кто первый раз присоединяется к этим эфирам. Вот, или же все равно так или иначе не всегда полезно вспомнить. Итак, у нас с вами обсуждение методов духовного возвышения, и как мы уже не раз говорили, есть внутренняя составляющая и внешняя составляющая. Внутренняя составляющая – это как раз-таки наш мотив, то есть это работа над нашими желаниями, вот, работа над тем, для чего мы это делаем, да, ради какой цели мы это делаем. И есть определенные акценты, которые описаны в первой главе этой книги Бхакти Расамрита Синду, 11 стихе, 1.1.11, вот так вот правильно звучит. Это внутренние акценты или внутренняя составляющая духовной практики. Сейчас мы с вами проходим различные формы, да, которые могут быть, вот, потому что все-таки формы духовного служения, они тоже имеют определенные ограничения. Да, нельзя сказать, что ну, просто там, вот, не знаю, прыгая с парашюта можно вот такой формой удовлетворить Бога. Да. Кто-то может даже настаивать на этом, но Рупа Госвами прописал определенные формы для того, чтобы нам было понятно. Да. И сегодня у нас будет тема относительно того, каким образом мы можем задействовать часть нашего тела в служении Богу. Да. Мы знаем этот известный принцип, что человек, который становится на духовный путь, духовный искатель, он ничего не должен своей жизни убирать на начальных этапах. Он должен сначала просто привнести позитивные вещи, привнести служение, привнести концепцию Бога, привнести настроение служения в свою жизнь. И естественным образом, привнеся что-то позитивное, что-то имеющее негативную или низкую природу, будет отпадать само собой. Поэтому по этому же принципу действует и Рупа Госвами, и поэтому сегодня у нас такие методы духовного возвышения, как, например, танцы. Танцы перед божествами. Мы с вами уже говорили, кто такие божества, что это не просто какие-то идолы, что мы с вами не идолы, а поклонники, и Рупа Госвами тоже не поклонялся идолам. Мы раскрывали эту татву, у кого до сих пор есть сомнения в эту сторону, вы можете послушать предыдущие эфиры, когда мы входили в эту тему. Я бы не хотел просто постоянно об этом спотыкаться. Все-таки хочется как-то развивать грани новые, да, открывать. Поэтому танцы перед божеством сегодня у нас будет, и дальше другие методы, как, например, предложение поклонов, да, здесь много стихов, посещение святых мест или паломничество, присоединяться к процессии, которая сопровождает божество. То есть, по факту, это, можно сказать, то, каким образом каждый из нас может задействовать свои ноги в совершенном процессе духовной практики, которая называется бхакти. То есть ноги можно по-разному использовать. И один человек танцует на дискотеке, а другой человек танцует перед божеством. Да. Некоторые, конечно, культуры, они, у них определенный акцент на определенное настроение. Например, если вы придете там, к мусульманам, да, в мечети, начнете там танцевать. Вот. Ну, тут традиционно мусульманам, у них есть разные там еще подразделы, да, их движения. Или же даже к христианам, да, то ну, на вас тану посмотрят. Раб Божий, он не танцует. Тут нет какой-то радости, покаяния, да. Вот смирение, вот это то, что культивируется, это просто определенный аспект, который включает в себя, ну, принцип бхакти, он включает в себя разные аспекты, разные настроения. Да. И ведическая культура, она подходит к процессу духовной практики очень широко. По факту любую сферу нашей жизни мы можем задействовать. Представляете, какая прекрасная новость. То есть любой человек, Да, вот он может быть не интровертного мышления, он может такой достаточно экстравертированный, позитивный человек. И вот ему нравится танцевать на дискотеках. И танцы на дискотеках приводили его к результатам в виде вожделения, гнева, зависти, иллюзии. Да? А здесь сейчас он может эту способность свою танцевать, задействовать и усовершенствовать. То есть просто версия 2.0, да, в своей жизни в танце. Танцевать просто перед божеством. С правильным мотивом, конечно. Важно это обозначить, что если я просто вот такими же движениями, как я танцую на дискотеке, да, вот это вот, там, не знаю, какие-то современные движения, брейк-данс, да, то, ну, как бы, может быть, что-то оно должно быть более благостным, да, и даже есть определенные танцы, которые святые прописывают, например, там, с вами степ, да, Бхактивиданта с вами, он так назвал, это определенное движение, да, как он учил своих последователей танцевать, поднимая руки вверх и просто определенным образом переваливаясь с ноги на ногу, да, вот, не было там различных таких движений, как, например, сейчас мы можем видеть, там, знаю, ставят тилаку, там, не знаю, там, дают цветочек, там, особенно женщины, да, они экспериментируют в этом направлении. Нет, это танцы очень простые, которые максимально не отвлекают от сути и максимально сосредотачивают на сути. Вот, в этом их, как бы. Но при этом, конечно, когда человек, он углубляется в настроениях, духовной связи с Богом, этот танец, это становится уже естественным проявлением его эмоций. И тогда, конечно, танец может преобладать, ну или какие-то такие формы получать совсем не благостные, да, с первой точки зрения. Но здесь уже ведь источником является его эмоционально-духовное состояние, а не просто какое-то желание как-то, ну, сделать какое-то супер такое необычное красивое движение, чтобы каким-либо образом понравится, не знаю, или привлечь там противоположный пол и так далее. Поэтому сегодня мы будем с вами говорить о том, каким образом задействовать ноги в служении Богу. Вот. И вот эти пять анг, они как раз таки об этом. Вот. Прежде чем начну, еще один важный принцип озвучу. Это вот важно даже всегда напоминать, что духовная практика, или как на санскрите называется бхакти, это прежде всего принцип. То есть это не какая-то религия, это надрелигиозный принцип, как, например, есть какие-то, ну, вечные законы, например, там, или понятные всем законы, давайте так это озвучим, например, закон гравитации, да. То есть, ну, он работает везде, как в Америке, так в России, так и на Бермудских островах, он везде работает. Так и принцип бхакти, он как бы проявлен в любой религии. То есть это принцип духовного служения Богу. Когда человек, и неважно, в какой религии он находится, мусульманин, христианин, там, или же иудаизм, да, или как там, иудей, да, иудей, вот, он так или иначе все равно опирается на этот принцип бхакти, то есть бескорыстного любовного служения, вот, для удовлетворения личности, верховной личности Бога. Вот, поэтому этот принцип, он как озвучен в ведической культуре, так и проявляется в каких-то известных нам религиях. Об этом важно понимать, поэтому танцы перед божеством, например, если этого нету в других религиях, это не означает, что это что-то привнесено или что-то придуманное Рупой Госвами. Нет, это не так. Это означает, что просто определенные религии, которые давались в определенное время определенному сословию людей, вот, для определенной цели, они раскрывали, может быть, не всю палитру вот этих духовных, не всю палитру духовных эмоций и вообще духовного служения. Почему? Потому что, например, Иисус проповедовал определенному контингенту, да, то есть это были люди очень простого склада ума, вот, в основном это рыбаки, такие люди, ну, простого склада. Вот. Но Бхагавад-гита, например, она была рассказана уже царю, даже не просто царю какой-то страны, а царю, который правил всей землей, да, то есть высокообразованной личностью, у которой сфера ответственности была широкая. И понятно, что в этот момент она была рассказана, то есть это знание, то же самое знание было рассказано просто с более широким спектром. Я не то, что хочу сейчас кого-то занизить или кого-то возвысить, я просто объективно говорю о том, что веды, они прежде всего смотрят на любой предмет очень широко, они раскрывают его вкупе, то есть с различными гранями. И также духовная практика, или вот этот принцип бхакти, он раскрывается широко. Вот поэтому эти методы, если даже они не встречаются в каких-то других культурах, в других религиозных традициях, это не означает, что они не имеют места быть. Вот это, что я хотел сказать. Есть даже такой ведический афоризм известный, «Атмаван маньяте джага», да, такая санскритская поговорка, да, «каков я, такой весь мир», да, то есть обычно люди, они именно так мыслят, но у нас этого нету, то есть в нашей культуре, поэтому это не имеет места быть, да, по себе мыслить, по себе оценивать, это не совсем правильно. Вот, в ведической культуре прописывается, как камертон, это непосредственно писание, они над эгоистичны, они ни в коем случае не субъективны, над субъективностью находятся. Поэтому писания, святые люди, они прежде всего вот как раз-таки могут показать основной принцип и различные его грани. Поэтому сегодня мы смотрим Рупу Госвами, это святой человек. И эту книгу, которую написал Бхакти Расамрита Синду, она основана полностью на всех писаниях. Если вы заметили, вы не первый раз в нашем эфире, то Рупа Госвами пишет какой-то текст, который он сам придумал, но потом сразу же приводит текст из ведических писаний, таких как, например, Шримад Бхагаватам, или какие-то Пураны, или Упанишады, которые подтверждают ту идею, которую он сейчас хочет протранслировать. Это правильный подход, это научный подход к тому, чтобы каким-либо образом, ну, обучать кого-то или транслировать знания, абсолютное знание. Ну, вот такая вот некоторая преамбула. Еще раз, только эта преамбула, то, что мы рассматриваем здесь принцип, духовный принцип, а не просто какой-то религиозный какой-то ритуал, да, общий принцип, который может применяться везде. Это первый момент, о котором мы проговорили. И второй момент важный, это то, что подход Рупы Госвами, то есть он широкий. Вот широкий подход, поэтому мы можем учиться, даже если мы последователи какой-то другой религиозной традиции, если мы открыты, у нас безоскорбительное настроение, то мы можем этому учиться и эти новые грани для себя почувствовать, да? Вот эти новые формы служения. Итак, зачитываю 24-й метод. Танцы перед божеством, так они называются. Утверждение из Дварака Махатми. То есть Дварака Махатми — это как раз таки вот ведическое произведение. Поэтому, видите, Рупа Госвами сразу же показывает. Вот где говорится об этом методе. Перевод. Тот, кто радостно танцует перед Господом, проявляя множество эмоций, сжигает грехи, накопленные на протяжении многих сотен манвантар. Сноска автора. Манвантара длится 71,43 сотых цикла юг. То есть получается, есть один цикл юг, наверняка многие об этом знают, сатья юга, два пара юга, трета юга, кали юга. Да? Вот это один цикл, один круг. Время в ведическом время исчисления, оно циклично. Это один цикл. И мы знаем, что даже кали-юга, она длится 432 тысячи лет, а сатья-юга длится намного больше, миллионы, да? Два пара чуть меньше и так далее. То есть один цикл, там, по-моему, около 4 или 5 миллионов лет. Я вот, честно говоря, не помню эти цифры, не буду сейчас обманывать, но это длительный промежуток. И вот 71 цикл и 43 сотых – это вот тот временной промежуток, когда каждый из нас может пожить, как хочется, вот, что хочется делать, накопить какие-то грехи. Но потом, когда в правильном настроении он начинает танцевать перед божеством, и проявлять множество эмоций, то все эти грехи, то есть все эти последствия кармы, да, за этот промежуток времени, да, огромный промежуток, тут я вот можно за месяц столько всего насовершать, что думаешь, блин, как же потом вот с этим всем быть, да? Мы знаем, что такое закон кармы, да, это определенный поступок, который обязательно будет иметь за собой какое-то следствие. Но вот человек, он живет, человек живет, что множество жизней в разных телах, на разных планетах, в разных вселенных, и так далее, на разных уровнях планетарных систем, в райских планетарных уровнях, аватском планетарном уровне, планетарном уровне типа Земля, накапливает эти бесконечные последствия грехов. Но когда он начинает танцевать перед божеством, в этом настроении, правильном настроении для него, для его удовлетворения, делает это не просто, вот, чтобы как-то, не для своего наслаждения, как мы обычно привыкли танцевать, а делает это с правильным настроением анукулья, проявляя множество эмоций, то есть гуру его научил, каким образом проявлять эмоции в танце. Потому что мы смотрели еще раз первый первые процессы, которые говорят о том, что только через гуру, только через гуру можно войти в эти сферы духовной практики. Первые три метода – это то, что нужно предаться гуру. Поэтому здесь все через духовного учителя. Это не то, что он сам выбежал такой и начал просто вот отжигать чечетку, да, отбивать. Нет, то есть гуру научил, каким образом это делать. И в таком случае тогда человек очищается. Очищается не просто как-то вот, ну там, немножко руки помыл, да, а очищение происходит глобальное. То есть на протяжении сотен манвантар, мы уже сказали, такой большой это промежуток времени. Вот такие результаты. И мы можем видеть, опять же, я тоже на этом акцент ставил, что разные методы духовного возвышения, они сулят разные результаты. Какие-то результаты – это очищение, какие-то результаты – это выход из иллюзии, какие-то результаты обретет любовь к Богу. Да? И вот то, каким образом мы можем задействовать нашу нижнюю часть тела, именно ноги, оно сейчас как раз нас будет очищать. Еще один текст из... А это Нарада Муни, известный мудрец, он говорит текст. Все птицы греха, что свили гнезда в теле человека, разлетаются прочь, когда он танцует перед Господом, громко хлопая в ладоши. Это известный текст, поэтому многих людей, которые совершают религиозные ритуалы, даже вот, например, ну, есть такие отделы мусульман, они там поют тоже различные какие-то песни, прославляющие Гитану, прославляющие Бога. Мы, кстати, придем тоже к этому методу. Вот. И постоянно хлопают в ладоши. Особенно и в Индии. Вот эти вот там дарвиши, да, вот это их движение, они там постоянно хлопают в ладоши и танцуют. Очень красиво танцуют. Индусы, похоже, самые лучшие танцоры. Такая пластика движений. Такая искренняя эмоция. Птицы греха свили гнезда в теле человека, разлетаются прочь. Мы видели, как птицы улетают. Какой-то громкий звук или приближающийся объект, птицы улетают сразу же. Срываются с места. Да, ни на секунду не остаются. Вот. Почему нам нужно очищаться? Да потому что именно это как раз-таки нас тяготит. То есть эти привычки, низшие склонности, вкусы, да, которые мы развили, низшие, они как раз-таки повисли вот на нас, как на душе. Наша личность не дает нам развиваться, не дает понять себя. Не дают нам почувствовать наши вечные отношения, нашу вечную связь с Богом и со всем окружающим нас миром, живым и неживым. Да? Поэтому, когда грех, когда человек очищается от греха, его сознание естественным образом расширяется, он поднимается в более высокие гуны. Каким образом можно определить человека, который более очищен от греха или менее очищен от греха, мы можем видеть, что у него более высокая гуна, то есть природа определенная. Да? То есть он способ, у него более высокие привычки, более чистые привычки, более чистая природа. Он способен более широко смотреть на какую-то ситуацию и так далее, более широко реагировать на какую-то ситуацию, объективно реагировать. Не из страха, не из гнева, не из иллюзий. Да? Мы знаем, есть эти три модуса материальной природы. Благость, страсть и невежество. И вот в невежестве, ох, все очень тяжело. То есть там реакция, она одна, которая причиняет боль себе и другим. В страсти это корыстная реакция, корыстные определенные мотивы. В благости человек уже способен объективно мыслить. Объективно. Это значит, уже человек очищен. Вот такая вот 24-я анга или 24-й метод танца. Поэтому, когда в следующий раз, если вы уже являетесь каким-то практикантом, практикуете бхакти, и в следующий раз, когда вы вдруг окажетесь на какой-то такой вот трансцендентной вечеринке, где танцуют, вы можете вспомнить, что это не просто танец, что я сейчас не просто так сказать, ну, для того, чтобы вес сбросить там, да, или как-то поддержать атмосферу, чтобы не выглядеть олухом, да, тоже как-то вот переваливаясь с ноги на ногу. Нет, я могу сразу же включить свое сознание. Для чего я это делаю? Вспомнить 11-й текст первой главы, первого раздела Бхактирасамрита Синдху, Анукулен, Шилам. Да? И делать это осознанно, тогда эффект не заставит себя ждать. 25-й метод. Известный метод, который практикуется во множестве религий, называется предложение поклонов. То есть кланяться. Цитата из Нарадия Пурана. Пурана, старая значит Пурана. Нарадия Пурана, это который написал Нарада. Опять же, видите, текст из Писаний. Никто ничего не придумает. Нет от себятины, как говорят у нас. Да? Все согласно Писанию. Это совершенный метод проповеди. Все очистительные ритуалы, совершаемые во время 10 жертвоприношений коня, они сравнятся даже с одной пранамой. Пранама – это значит поклон, или вот, ну, когда я склоняюсь, когда я осознанно ставлю себя ниже, предложенный Кришне. Тот, кто провел 10 жертвоприношений коня, вынужден родиться вновь. Тот же, кто предлагает поклоны Кришне, больше не родится. Вот такой вот текст. Что за жертвоприношение коня? Это один из видов ведических жертвоприношений, так как веды, они очень широко подходят и дают определенный эволюционный рост или вектор эволюции для любого живого существа, у которого разные склонности, вплоть до того, что там наркоман, человек низшей природы, вот, поклоняйся Господу Шиву, употребляй вот этот, вот, там, кури эту травку, да, ну, предлагаю Шиве, таким образом будешь прогрессировать и постепенно будешь очищаться. Так и здесь есть определенные жертвоприношения. Жертвоприношение коня – это могущественное жертвоприношение. Не будем вникать, и я не квалифицирован даже описывать, из чего оно состоит, но это одно из самых сильных ведических жертвоприношений в разделе кармаканды. И вот человек, который предлагает свой пранам, то есть свою вот эту андават пранам, да, как в Индии, знаете, вот они часто складывают так ладони, да, намасте, да, это определенный пранам, голову склоняют. Вот, когда я выражаю тебе почтение, такая вот асана, да, смирение. Да. Вот. Но пранам также есть разных видов. Вот, это прежде всего есть полный поклон, дандават пранам, когда человек как палка просто падает перед Верховным Господом или перед его представителем. Есть другие виды пранамы, которые не полный пранам. Так или иначе здесь не описывается, какой из видов пранам, но вот само настроение, когда я выражаю почтение Верховной Личности Бога, вот, осознанно, опять же, это дело с правильным мотивом, то больше такой человек не родится. Почему человек рождается в этом мире? Потому что есть у него карма. То есть остались какие-то желания, остались какие-то последствия его поступков, которые он должен отработать. Это человек в невежестве, который находится, он отрабатывает практически 100% своей кармы. То есть он не может выйти за пределы кармы, потому что он в невежестве. У него сознание зашорено полностью. Вот, у него эта свобода его, которая даже есть мизерная, она уже украдена у него и его плохими привычками. Он не может видеть, вот такая Кали-юга, это век, когда преобладает гуна страсти и невежества. Он может видеть, что люди живут на самом деле не свободной жизнью. Все навязано, все прописано, и человек просто идет в колье, в которой вот он сам себе вырыл эту колею и не движется. Страсти здесь уже немножко больше свободы человек может выбирать, но опять же, вот в рамках той же колеи, в которую он попал. Может быть, эта колея не такая глубокая, или же там, поменьше грязи, там какие-то есть еще, может быть, небольшие такие, как бы какие-то долики, толики счастья, да, присутствуют. Это временное избавление от страданий. Но опять же, это все страсть, и это все то, что приводит опять же к новым страданиям. И вот только человек в благости, у кого сознание возвысилось, а благость это значит, что человек уже живет по каким-то принципам, не просто выдуманным принципам, а каким-то принципам, которые прописывают Писание. Вот. Человек в благости, у него уже свобода есть. То есть это человек, который способен адсорбировать информацию, человек, который способен принимать решения, человек, которого разум не рыхлый, разум твердый, понятный, как бы целеустремленный. Этот разум сформирован вследствие правильного общения, да, правильной зависимости. Он зависит прежде всего от истины, которую говорят святые, которые транслируют Писание, он знает истину. Вот такой человек, он находится в более свободном состоянии. Конечно же, святой, который вышел за пределы этих трех модусов, этих трех природ, да, вот он самый свободный, он не принадлежит этому миру. Вот. И такой человек больше не родится. Именно такой. Потому что в благости человек родится. Да, у него будет благостная карма, да, это будут какие-то более-менее хорошие условия по сравнению с другими, но рождение будет. Почему? Потому что все-таки это материальный гун, материальная природа. Благостная, но материальная. Но человек, который совершает пранам, то есть вот опять же осознанно, простое движение, простой как бы акт такой, вот, форма, да, поклона, да. Верховной Личности Бога, здесь говорится имя Кришна, но вот для кого это резонирует, может быть, или кто не знает, почему Кришна, Кришна значит всепривлекающий. Верховная главное, личность Бога, он привлекает всех в любом своем аспекте. Понятным для нас аспект – это даже вот форма, то, что нас окружает, его вселенская форма в виде природы, в виде каких-либо талантов и так далее. В Бхагавадгите, в 10 главе, которая называется «Вибути-йога», он говорит о том, что вот по факту все прекрасное и великолепно, яд-яд вибути мат-саттвам, все то, что тебя поражает, все то, что тебя покоряет, и каким-либо образом ну, в восторг тебя приводит, пойми, что это я, это моя красота. То есть это мои достояния. Вы видите сильного человека, талантливого человека, это все Кришна. Поэтому имя Кришна, оно в большей степени описывает верховного личность Бога. У него еще есть много других имен, которые мы тоже не отрицаем в других традициях. Вот. Но здесь как раз-таки в Нарадия Пуране его называют Кришной. И это как раз-таки то имя, которое больше не может никому принадлежать. Да? Вот, например, меня зовут Александр, и если сейчас выйти на улицу, Александр крикнуть, из 10 домов, из 8 выйдут как бы, Александра. Потому что много Александров, и как бы, Александр значит победитель, и вот ну, не каждый из них победитель. Там, да? То есть это имя, оно не передает тот набор качеств, которым обладает человек. Да? Вот. Но Кришна, он единственный. Один такой. Эхо Бхакунам, Йоги Дадхатикам. Другого такого нету, который может таким же образом обладать такими же качествами, такими же характеристиками. Поэтому Кришна. Не пугайтесь этого слова. Это не что-то сектантское, это просто определенное описание личности, наиболее полное описание личности, чтобы передавать эту характеристику для такого имя Кришна. Красивое имя. Вот поэтому предлагать пранам очень хорошо. Также мы расширим это понимание, потому что дальше группа Госвами потом скажет, предлагать пранам не только Верховному Господу, но также его слуге, то есть его представителю, тот же самый эффект. Опять же эффект такой, что карма уничтожается. Уходит последствия грехов. Это вдохновляет наверняка многих, кто как бы как-то хочет со своей кармой поработать. Часто, когда карму поджимают, люди начинают, что же делать, какое жертвоприношение провести, кто бы за меня помолился там, потому что я вот ничего не нужно. Ничего не нужно, помимо самого принципа бхакти. Вот я хочу на этом акцент поставить. Сейчас важный момент, слушайте внимательно. Сам принцип бхакти или служение Богу, он как и очищает, как и поднимает, так и награждает любовью Бога. Это важный момент. То есть нам не нужен никакой другой процесс для очищения. Нам не нужен какой-то другой процесс для того, чтобы поднять свою природу, возвыситься в гунах, да, или вообще как-то выйти за пределы них. Нам не нужен никакой другой процесс, чтобы обрести любовь к Богу, эмоциональные отношения с Ним, кроме самого бхакти, самого вот этого принципа служения бескорыстного. Это важный момент. Почему важный? Потому что часто не понимая его, людям кажется, что какой-то другой метод на каком-то этапе может помочь. Какой-то другой метод, например, там, не знаю, холотропное дыхание или там, не знаю, стояние в дереве, вот это цигун, да, или там випассана молчать, да, может как-то успокоить и очистить мой ум, или же как-то правильно запустить каналы, как бы энергетически в моем сердце, раскрутить чакры там, да, и так далее. Нет, все сделает бхакти. И даже больше скажу, если человек таким образом целомудренно подходит к принципу бхакти, духовному служению, то тогда он по-настоящему начинает получать полноценные результаты бхакти. Потому что когда он смешивает бхакти с другими процессами, он естественным образом уменьшает силу воздействия бхакти на его природу, на его сознание. Это важный момент. Как, например, человек, который лечится с помощью определенных масел. В аюрведе есть такие масляные массажи, да, которые восстанавливают тело. Да. Если это масло разбавлено с какими-то другими ингредиентами, с какими-то более низшими маслами, там, не знаю, с подсолнечным, да, и так далее, вот оно нечистое, то эффект от этого масляного массажа он в разы уменьшается. Так и здесь. То есть, когда я имею какую-то неполную веру, да, в процесс бхакти, когда я не полностью предаюсь этому процессу, то естественным образом это бхакти, оно не то чтобы как бы назло нам, да, но просто процесс бхакти, вот он сам по себе такой бескорыстный. И он по-настоящему расцветает в том сердце и в той природе, которая полностью отдается ему. Как прыжок вот, без парашюта. Это важный момент, я надеюсь, вы каждый его услышали. Поэтому попробуйте без каких-либо других процессов практиковать все эти методы. Даже хотя бы на какое-то время, месяц, два, год, просто только практиковать бхакти. Вы увидите вот, в правильном общении, да, чтобы вам давали внутреннее настроение этой практики, вы увидите, как процесс действительно все вам дает. Он полностью завершенный. Ничего другого не нужно. Поэтому сейчас мы будем видеть в разных стихах. Очищает, поднимает, освобождает, наделяет качествами. Да? Вот качество всем нужно. Хочу, как мне стать вот, там, решительным, как стать там, разумным, как стать добрым, перестать гневаться, как там, завидовать и так далее. Очень просто. Один ответ на все вопросы. Сразу вот купол. Совершайте бхакти, то есть духовную практику. В какой традиции? Да в какой вам душе угодно. Опять же, потому что я вначале говорил, это принцип. Это не какая-то форма, это не какая-то какой-то сектантский подход нам транслирует ведические писания. Вот только вот в этих храмах, там, вот только вот с этими людьми, вот только вот в этих одеждах. Если вы человек трезвомыслящий, вас хватает влияния его на благости, вы поймете то, о чем я сейчас говорил. И попробовав в своей жизни, обязательно ощутите сразу же результаты. Шастры, писания не обманывают. об этом можно сказать уверенно. Итак, это был у нас 25-й метод. Не будем сильно задерживаться. Пойдем дальше. 26-й метод. Указание вставать при виде приближающейся процессии с божеством. Этот метод описывается в Брахманда Пуране. То есть, когда, например, приближается какая-то процессия, да, в ведической культуре, вот, в культуре вайшнавизма, есть много различных процессий, которые происходят, когда божество оно выходит за пределы храма, вот, там идет определенное широкое поклонение, человек может заниматься какими-то своими делами, не знаю, там, готовить обед, например, там, да, или просто отдыхать в этот момент, да, и вот идет божество, и он должен встать. То есть встать, это значит выразить почтение. Или же, например, те, кто практикует уже вайшнавизм, они знают, что есть такое, да, приветствие божеств, да, когда они находятся сначала там на алтаре за вот этой ширмой, да, за навеской, вот, и потом их открывают, гудят в раковину, да, что сейчас будет, подготовься, да, проснись. И можно часто видеть люди, которые это не знают, они также продолжают сидеть, там, не знаю, может быть, повторять мантру, там, заниматься хорошими делами, не спать, ну, чем-то другим, или разговаривать с кем-то, да, сидеть. Это неправильно. Вот. Почему? Потому что вот 26-й метод, это, кажется, встать. То есть, ну, заходит кто-то, не знаю, сейчас в вашу комнату заходит кто-нибудь важный для вас человек, которого вы уважаете, да, сразу же обратите на него внимание. Этот акт того, что вы встаете, это как раз-таки вот этот вот ответный акт на то, что я, вот он я готов служить, я уважаю этот акт такого почтения, да, уважения, выражения своего уважительного настроения по отношению к Богу. И опять же, текст из Брахмананда Пурани, который также нам говорит, все грехи человека, опять же грехи, да, которые встает в виде приближающегося на паланкине Господа, будут уничтожены. Тоже опять же очищает бхакти. Просто мы встаем. Хорошо, а если сидим? А сидим, мы с вами проходили это сева аппарат. То есть это как раз-таки неправильное отношение, то есть неправильный поступок. Вот, который, конечно, не уничтожает или не останавливает наш эволюционный прогресс, он легко, как сказать, излечим, но при этом определенным образом просто становится таким какой-то ухабиной на этом пути. Поэтому лучше знать, как правильно, и делать, как правильно. Следующий метод, 27-й. Указание присоединяться к процессии, сопровождающей божество, приводится в Бхагавад-гита Пурани. Знаете, видите, разных, из разных еще, не с одного какого-то Пурана Рупа Госвами приводит, а из разных Пуран. То есть какая ученая личность Рупа Госвами, то есть насколько он образован. Да? Не просто он там как-то проснулся, подумал, напишу-ка я книгу вот, и продам ее. Да? Вот, чувствую, есть у меня несколько тем, которые хочу осветить. Он прежде всего сам все это изучил, все эти ссылки собрал, и это без компьютеров, без каких-то ведобейсов, там, без интернета, да. Вот это все книги, которые вручную писались, которые нужно было достать. И чтобы их переписать, нужно было ждать очень долго, чтобы тебе ее переписали, у тебя была копия. Все это он изучил, и теперь нам приводят ссылки, что готовый такой систематизированный материал. Итак, указание присоединяться к процессии. Что это означает? Вот я тоже, опять же, сижу, занимаюсь своими делами, может быть, даже работаю, да, и вот идет процессия. У нас, конечно, когда мы живем там где-нибудь, там, не знаю, в Москве, там процессия с божествами рядом с моим домом. Ну, может быть такое, конечно, по какой-то особо беспричинной милости к моей персоне. Вот, но редко. Обычно там рядом какая-нибудь другая процессия, там просто какие-нибудь алкашей, да, которые гуляют, отмечают какой-то праздник, да, какая-то молодая компания, вот с ними процессия. Но если мы окажемся вдруг в каких-то таких местах, святых местах, да, где вся жизнь социума, она завязана на служении Богу, то мы будем часто свидетелями как раз таких актов. Когда мы занимаемся какими-то своими делами, у нас какой-то своя там, работа, там, не знаю, с ребенком сидим и так далее. И здесь начинается, помимо нас проходит процессия с божествами. И 27-я анга. Дело в том, что я присоединяюсь. Как минимум начинаю просто присоединяться к этому акту. Настолько, насколько могу. Конечно, если я там один с ребенком, и он там какой-то нужен другой, я могу по какой-то объективной причине этого не сделать. Вот. И это, конечно, не будет оскорбительным, но если это просто лень, или нежелание, неохота, или просто незнание, то, конечно, это неправильно. Если я знаю об этом, у меня есть возможность, я должен это сделать. И какие результаты? Люди низкого происхождения, которые следуют в процессии окружающую колесницу Господа, будь то рядом, позади или перед ней, уподобляются Вишну. Вишну – это Верховный Бхагаван, один из его аватар, да, то есть его определенный. Определенный его аспект, который отвечает за определенные функции, ну, касательно материального мира. Господь, он так все устраивает, что сам он, хотя всем управляет, всем повелевает, сам он свободный остается. Вот у него много свободного времени, отношения со своими любящими преданными. Поэтому Вишну – это определенный его аватар, который выполняет определенную функцию. Вот. И человек, который присоединяется к процессе, становится подобен Вишну, это значит обретает духовную природу. Такую же, как природа Вишну. То есть очищается, опять же, уничтожаются грехи. Вот. И здесь все очень просто. То есть он просто присоединяется к процессе, будь то рядом, идет рядом, позади или перед ней. То есть он просто начинает идти. Вот. Мы об этом сейчас говорили, что это как мы задействуем свои ноги. Да? Вот ноги можно по-разному задействовать. Можно татуировку на них нарисовать, да. Но про это Рупа Госвами не говорит. Можно, не знаю, пойти и начать там что-нибудь бегать там, да. Например, ну хорошо, для здоровья более-менее, но опять же, вот что-то тоже пробежки, духовные практики как-то. Ну, может быть, если бегать вокруг божества, то это прекрасно. Да? Так, можно. Вот, или же по-другому как-то можно ноги задействовать, качать их начать, да, там, чтобы вот такие икры были, что штаны аж лопаются. Ну, тоже вот этого здесь нету. Ноги мы задействуем так, что мы встаем перед божеством, присоединяемся к процессии, которая у божества. Мы или склоняемся, сгибаем ноги, да, иногда разгибаем, иногда сгибаем. Вот. Все очень просто. Сгибать, разгибать ноги, но сделать это с правильным мотивом и делать это перед божеством. Если так совсем прям все это сузить. Очень просто. 28-й метод. Опять же, как наши ноги могут послужить? Известный метод, или называется парикрама. Да? Тиртха гхарам частья татра тирхи гатим ядха. Посещение мест паломничества. Или мест, связанных с Господом. Пилигрим, да? Паломник. Текст такой из... Куда он не помечен здесь. Стханам, это просто текст Рупы Госвами. Стханам относится к тирхе или храму. Вначале будет приведена цитата, в которой говорится о паломничестве к тирху. То есть здесь два места. То есть первое — это посещение святых мест паломничества. В каждой традиции есть такие святые места. А второе — это посещение мест, которые связаны с Господом или храмом Бога. Это тоже является вот 28-й ангел. Я, например, в воскресенье, да, иду там на воскресную программу, там, в храм, да, например, какой-то христианский, или же там на службу иду, да, мусульманскую, там, да, намаз, храм, да, мечеть, или же в ведический храм. Вот, то это все 28-я анга. Постоянно, видите. То есть духовный искатель, у него вся его жизнь, это просто анга. То есть метод, один метод сменяет другой метод, потом третий метод сменяет этот метод. И так вся, весь его день, это просто какие-то разные методы духовной практики, которые сменяют друг друга. Если человек находится в правильном сознании, то вот таким образом вся его жизнь очищается постепенно. Вся его жизнь, она посвящена или подчинена процессу очищения, возвышения, обретения любви. Так все очень просто. Вот. Так, получается посещение паломничества. Те две ноги, что идут в тирху Господа, вместо паломничества, воистину достойны поклонения, так как они дают человеку возможность пересечь исполненную опасности пустыню самсары. Ну, здесь не стоит даже обсуждать. Самсара даже этот, как его зовут там, Баста, да, даже он уже это слово знает, поет песни. Что такое самсара, мы знаем. Пустыня, почему сам пустыня? Ну, потому что не особо там много жидкости, немного вкуса в этой пустыне. Хотя, если сильно человек обусловлен, то кажется, что достаточно, чтобы быть счастливым. Но это иллюзорная концепция. Вот человек, который совершает паломничество, я не помню, в какой-то религии есть такое, что, по-моему, каждый мусульманин должен хотя бы раз ездить в Мекку, да? Такое есть даже предписание, да? Что хотя бы раз в жизни он должен посетить святое место. Почему раз в жизни, не знаю, занят, потому что, наверное, всю остальную жизнь, там, дети, работа, учеба, пенсия, старость, там, и так далее. Жизнь нас занимает различными вехами. Но я думаю, чаще можно вполне, можно раз в год ездить, их посещать, если мы рядом находимся с местом паломничества, посещать это место паломничества, может быть, кто-то живет рядом из наших радиослушателей. И второй текст, он говорит о том, что это же анга или этот метод относится и к посещению храма. Это текст из Хари Бхакти Судадай. Разумный человек, с преданностью приходящий в храм Вишну, желая узреть Господа, больше уже не попадает в темницу материнского лона. Темница материнского лона, вот так она описывается. Почему? Потому что это все равно новое рождение. Как только человек родился, он сразу же начинает умирать. Когда описывают веды, различные виды страданий, то говорится, один из видов страданий – это рождение, другой – это болезнь, третий – это старость, и четвертый – это смерть. И все они равнозначны. Как рождение, так и болезни, так и старость, так и смерть. Но зачастую нас так учат, да, неправильно, да, что рождение – это что-то радостное, а смерть – это что-то грустное. Болезнь – это что-то грустное, старость – тоже что-то грустное, а рождение – это радостное. Хотя по факту, если посмотреть это с точки зрения духовного знания, все это находится на одном, в одной плоскости. Но человек, который посещает храм Бога, который в это приходит с преданностью, да, важный момент. Преданность, опять же, я озвучиваю, это внутренняя составляющая всех этих внешних или вот этих форм духовной практики. Желая узреть Господа, то есть у него такое желание, он приходит в храм не просто поесть, не просто поспать, не просто потому, что некуда пойти, от дождя укрыться надо. Вот он приходит в храм не потому, что жить негде, да, переночевать. Он приходит, да, почему? Потому что у него есть какое-то духовное желание. Хочет встретить духовных людей, у него есть желание узреть Господа. Вот. И такой человек с такими мотивами, он уже не попадает в темницу материнскую. Это у нас 29-й метод или посещение мест, связанных с Господом. Ой, 28-й это был, 28-й. И 29-й рассмотрим и закончим этот цикл, связанный с ногами, как мы задействуем ноги. 29-й. Парикрама ядхата трайба. Парикрама. Или о том, то... Парикрама значит обходить, да, совершать определенный обход вокруг божества, да? Вокруг храма, вокруг обходить святое место. Вот такие есть различные. Ну, во многих, даже во всех есть святых местах, во всех религиозных традициях есть этот метод. Обходить святое место, обходить святых людей, обходить божество. Вот, на санскрите это называется парикрама. Крама значит шаг, а парикрама значит выше, высшие шагающие, то есть самые лучшие шаги твоей жизни, да? Ты как бы совершаешь пара, высшие шаги. Ты много куда ходишь, много как бы, куда тебя ноги несут, но здесь каждый твой шаг, он как бы в высшей степени получает самое лучшее, что может быть, твои шаги. Это топ, топ шаги, да? Вот это когда ты ходишь вокруг божества. Итак, текст из Хари Бхакти Судгадайи. Если человек обходит вокруг Вишну и возвращается на прежнее место, то это гарантирует ему, что он больше не вернется, чтобы родиться вновь. Интересно, на прежнее место. Ну, получается, какой-то совершает определенную парикраму. То есть не просто он пошел по своим делам, да. И такой, вот это парикрама, пошел в магазин, да. И там храм как-то по левую руку от меня остался, и вот я прошел мимо него, вот я парикраму совершил. Нет, то есть получается определенный круг. Обычно люди кругами не ходят, да, и это говорит о каком-то расстройстве психологическом, если человек кругами ходит. То есть получается, он не просто кругами ходит вокруг какого-то места, значит, есть какая-то цель. Вот. И поэтому здесь говорится, что он пошел и вернулся в то же место. То есть он сделал это осознанно, не просто вот как-то получилось, да. Максимально осознанно. Хотя, если просто получилось, то он тоже получит какой-то результат, но это будет больше бхакти умукха сукрити, то есть какой-то отраженный результат, какой-то частичный результат, но тоже результат, который постепенно копится. И здесь вот он тоже не родится вновь. Мы уже говорили, почему не родится вновь, потому что нет смысла уже, нет причин для этого. Окей, подведем итог. Сегодня мы посмотрели раздел, который говорит о том, каким образом каждый из нас может задействовать свои ноги в служении Богу. Вот. Первое это было танцы перед божеством. Если есть такие склонности, то такой человек танцует перед божеством, даже если нет склонностей, просто делает это осознанно, он очищается, сжигает такое количество грехов, которое может заработать на протяжении 71 цикла юг, маха-юг. Вот так вот он ощущается мощно. Другой вид того, каким образом мы можем задействовать ноги, сгибая их, да, это предлагать поклоны Верховной Личности Бога. Такой человек больше не родится. 26-й метод – это вставать, то есть разгибать ноги, когда видишь процессию, приближающуюся процессию с Божеством. 27-й метод – это присоединяться к этой процессии, начинать идти за ней. Да, и присоединяться к этому празднику, которого ты стал свидетелем которого. 28-й метод – это посещать святые места, паломничество совершать, или же просто посещать храм Верховного Господа. И 29-й – это обходить вокруг Господа, божества, вокруг божества, или вокруг его храма, или вокруг святого человека, совершать эту парикраму, вот, совершать такой круг. Потому что здесь говорится, что он, человек, который обходит вокруг Вишни, возвращается на прежнее место. Это гарантирует ему, что он больше не вернется, чтобы родиться вновь. Ну вот здесь я остановлюсь. В принципе, понятные методы. Вот если есть какие-то вопросы, дополнения, давайте обсудим.
Спасибо вам, Александр, за рассказ. Действительно, как вы сказали, у нас столько разных способов занимать свои ноги не в самых лучших видах деятельности. Вот тут прямые способы послужить при помощи наших двух ног. Это прекрасно. И есть несколько вопросов. Вот первый звучит так. А если не хочется иногда танцевать и хочется сидя погрузиться, не считается ли это оскорблением?
Нет. Оскорбление – это прежде всего оскорбительный менталитет. Ну, то есть, если же вас кто-то заставляет, то это, конечно, неправильно. Когда Махапрабху спросили, почему ты поешь и танцуешь, ведь ты же монах, то есть, ты как бы человек, который отрекся от мира, а пение и танцы – это ну, какое-то такое наслаждение, которое делают бхавуки. Бхавуки, значит, люди такие, вот, которые испытывают какие-то материальные вкусы и вот просто для своего наслаждения, особенно под какую-то выпивку, они вот начинают петь, танцевать. А ты монах, ты отрекся от мира, от чувственных наслаждений. Почему ты поешь и танцуешь? И Чайтанья Махапрабху ответил, он говорит, я вообще не контролирую этот процесс. Он говорит, само святое имя, когда я воспеваю имена Бога, оно заставляет меня танцевать. И это вот самый правильный источник наших танцев. Когда я соприкоснулся с личностью, верховной личностью Бога, вот, посредством его имени, да, потому что это непосредственно он сам, да, то я уже не смогу сидеть на месте. То есть это определенная палитра эмоций, определенная энергия, которая начинает проходить и преобладать в теле того, кто воспевает именно внутренней энергии. И естественным образом такой человек, который становится наполненным или проводником этой энергии, он уже не может усидеть на месте. Есть различные виды экстазов, которые описывают Писание. Вот, когда человек уже на возвышенных стадиях бава-бхакти практикует, вот, то там описывается, что как раз-таки эта бава, это является хладини, то есть она является и внутренним проявлением внутренней энергии Верховной Личности Бога. То есть это не что-то надуманное, это эмоция, это не что-то вот такое. И один из видов экстазов – это просто беспричинный танец. Я к этому веду. По-моему, вибичари баф, один из видов вибичари баф. Просто когда человек начинает танцевать. Ни с того ни с сего начинает танцевать. И это духовный экстаз. Конечно, на начальных этапах по-разному это бывает. Кто-то начинает танцевать просто потому, что он такой вот экстравертированный человек, много энергии и так далее. Кому-то это сложнее, кто-то наоборот хочет посидеть, погрузиться и так далее. А тут и хочет танцевать. Поэтому вам в этом случае лучше просто занять какое-то место так вот сбоку, чтобы никому не мешать. И если хотите погрузиться, погрузитесь. Это не будет точно никаким оскорблением. Я просто присутствовал в таких, ну, как бы, вечеринках трансцендентных, когда все начинают вроде бы танцевать, ну, процентов 30, а кто-то продолжает сидеть. Вот, и там один даже парень, по-моему, сидел, вот уже там начинаются всякие там такие танцы, ну, которые не поддаются контролю, а он все равно сидит посередине. Такой, ну, типа, я буду сидеть. Вот, вы танцуете, а я вот своей воле решил сидеть. Ну, в итоге так потом получилось, что кто-то на него упал, там, ну, как бы, ему больно было, и тому, кто упал, больно было, никто не планировал. Ну, вот лучше просто отойти в сторонку и дать возможность тем, кто хочет танцевать, танцевать, а если хочется погрузиться, погрузиться. При этом каждый останется в свободе своей и будет служить по-своему. Но при этом всегда понимать, что танцы – это тоже форма служения Богу. Это не просто какой-то придуманный сентимент. Это мы уже знаем об этом, будучи, пройдя вот эти методы.
Благодарю, очень разумный ответ. Вот следующий вопрос такой, он в чем-то обширный, но мне кажется, тоже очень важный. Как раз вот вы сказали про рекомендации вед для шиваитов, что, в принципе, им допустимо курить какие-то не очень хорошие вещи. Вот пришел такой вопрос. У меня вопрос про подход вед, что они многое позволяют, лишь бы человек развивался. И некоторые действительно могут купиться на эту рекомендацию курить травку и так развиваться. И хотя он мог бы совершать более чистую деятельность, он выбирает это и вместо развития как будто наоборот деградирует. Как тогда оценить, что именно из вед для тебя? Какие стандарты реально будут развивать?
Да, спасибо за ваш вопрос. Чувствуется, что вы размышляете над смыслом Писаний. И это прекрасно. Радует, что у нас такие радиослушатели. Действительно, человек, который хочет быть обманутым, он обязательно найдет метод себя обмануть, и веды дадут ему почву для этого. 100%. Если же человек не хочет быть обманутым, то он начнет с самого первого метода. Это примет руководство. Вот. Поэтому, когда вы говорите, как выбрать для себя, это значит, что вам нужно просто, ну, кому-то предаться. Да? То есть преданный даже, там, например, Шиве, да? Или преданный Кришне, или преданный какому-то другому, это значит, кому-то он предан все-таки. И мы знаем, что преданный Бога, это значит, что он преданный Бога, то есть тому, кто предан ему. В любой духовной традиции есть учителя, священники, да, а есть те, кто у них учатся, ученики. Поэтому, что для меня правильно, это значит, мне должен кто-то указать, то есть я кому-то должен предаться. А если человек хочет быть обманутым, да, он найдет столько всего в ведах. Да, действительно, веды, они поднимают самых низов. Это курить травку, это еще не самые такие предписания. Мы недавно вообще начали просто даже, ну так, для развития, так сказать, широты, начали читать различные пураны, которые вообще, в принципе, на русском нету. Они как бы, их какие-то академики перевели, они такие на житейские темы, там, не знаю, там, как, там, если у тебя насморк, например, тоже, представьте, веды, они описывают, что делать, если насморк, там, определенным образом ходить надо, там, сидеть, потом там это. Потом, если там жена гневная у тебя по природе, как надо действовать? Там тоже предписание. Академики перевели иногда до смешного просто. Но ты понимаешь суть, как мы, которую мы поняли, то, что веды, они прям заботятся о всех. То есть они дают предписание на все вообще спектры нашей вот такой даже житейской жизни, вот, бытовой жизни. Вот, тоже все это прописано. И для всех уровней сознания, для вот этих вот людей, которые совсем просто, ну, как бы, не то чтобы духовные, а даже материально просто это низшие слои как бы сознания, для них тоже есть предписание. Поэтому человек, который хоть бы там манутым, найдет для себя почву. Вот. Ну а те, кто хотят без обмана, искренние люди, ну, то им нужно сразу начать с самого начала. Это принять в жизни руководство. Без руководства будет сложно. Вот. Точнее, может быть, даже иногда и невозможно, если сознание еще. Поэтому спросите. И другой момент, который также хотел бы осветить, так как ваш вопрос, вот, в самом же Бхакти Расамрита Синду есть этот текст «Дикари Аништха Сагуна Парикиртита Випариаста Цудоша Сьят». И четвертую строчку забыл. Суть этого текста такая, что человек, то, на что человек квалифицирован, стабильность в том, на что он квалифицирован, прославляется, парикиртита, то есть является как добродетелью. А если человек проявляет какую-то нестабильность, да, какой-то своей, ну, неквалификации, то есть, например, он берет какую-то на себя обязанность, да, и проявляет в ней нестабильность, то это является дошей, определенным недостатком. Еще раз перефразирую этот текст. Он говорит о том, что как понять свою квалификацию. То есть понять свою квалификацию, например, даже в бхакти можно увидеть в том, что я проявляю какую-то стабильность в этом. То есть, например, если я обладаю шрадой, верой, да, то я могу, то это значит, у меня есть какая-то стабильность в том, что в этих характеристиках веры. А это значит изучение Писания, да, доверие Писанию, энтузиазм следования. Так характеризуется духовная вера, шрада, шастрия шрада. Если у меня какая-то стабильность в этом есть, ну, какая-то, это значит, жена человека пишет хотя бы раз в день, да, минимально. То есть у меня какое-то хотя бы раз в день я как-то интересуюсь Писаниями, что-то слушаю, хочу им следовать, размышляю, значит, я вот здесь стабильный. На уровне саду-санги, общения с духовными людьми, другая характеристика. И я могу увидеть по стабильности. Там я как бы стабилен, значит, я там. То есть таким образом можно примерно для себя нащупать, где же я, на каком я пути, потому в чем я могу быть стабилен. Вот. Естественным образом, без каких-то таких вот, ну, супер усилий. Поэтому вот так вот. Ну а самый, конечно, безопасный метод, правильный, это просто следовать указаниям духовного учителя и его представителя. Поэтому обязательно. Вот я, например, за себя сейчас скажу. Я вот был в Краснодаре. Сейчас мы знаем непростые времена и так далее, да, вот, и возвращаться в Севастополь, у нас тут необычный городок, такой военный и так далее. Я думаю, нет, наверное, мне надо куда-нибудь. Тем более я могу себе позволить работу у меня дистанционную, куда-нибудь уехать, даже в другую страну. Но моя гуру-татва говорит, нет, у тебя здесь служение, а здесь ответственность. И не скажу, что для меня было просто обратно вернуться, вот, семью вернуть, там, ребенка и так далее, вернуться обратно в Севастополь. Но когда я это сделал, я чувствую, что я, ну, сделал правильно. То есть я не сам решил решать, как мне правильно, как мне хочется из своих страхов действовать, там, уехать, там, и там, пересидеть, переждать. А вот решил действовать так, как говорят гуру. И сразу же получил очень хороший результат, духовный результат получил. И нет никаких беспокойств. А может быть, даже если бы уехал, беспокойств стало бы еще больше. Поэтому предаться и следовать настроениям учителя, его наставлениям, это всегда победа. Свой личный просто сказал последний.
Да, благодарю вас, это тоже очень важно и ценно, и мы раз за разом возвращаемся к необходимости следования словам гуру. И последний вопрос на сегодня успеем озвучить. Вы рассказали, что в ведах описывается, что все прекрасно и замечательно это от Господа, и возник логичный вопрос, а чье тогда все негативное? В православии говорится, что это от дьявола, а в ведах как?
Ох, хороший вопрос. Спасибо, что подметили. Все прекрасное, да. Яд-яд-вибути-мат-сатвам. Это 10 глава Бхагавад-гиты, 41 текст. Вот, сразу вам ссылочку дам, чтобы вы почитали. Ну, там замечательный комментарий Бхактивиданты с вами Прабхупады. Подумайте над этим текстом и над этим комментарием. Вкратце, да, все прекрасное, вибути, все великолепное, это является искрой, да, по-моему, так там переводится. Это всего лишь искра моего великолепия. То есть в своем чистом виде, в своем как бы изначально. И потом, когда он начинает описывать эту вибути-йогу, он описывает различные, прям говорит, я вкус воды. То есть вода в своем чистом виде очень вкусна. Но есть различные газировки, кока-кола, они тоже как-то вкусные, но они все, их все вкусы, они обосновываются на вкусе воды. Да? Потом его вибути, это, например, дерево баньян. Кто видел это дерево? Это у всех деревьев я баньян. Это дерево самое могущественное, это вам не просто ель или дуб, это такое дерево, да, это, оно прям понимает, что оно представляет могущество Бога. Вот поэтому, смотря на различные проявления этого мира в своем чистом виде, если мы их способны видеть, да, то мы понимаем, какой же Господь прекрасный. И вопрос ваш, а где же все негативное, где же все? Оно тоже в нем, только уже когда наслоились определенные покрытия. То есть когда произошло определенное осквернение вот, различными вот этими модусами материальной природы. Да? Поэтому, когда христиане говорят, что для дьявола, ну дьявол это на самом деле, он не может существовать вне Бога, он также в нем существует. То есть это также является его проявлением. Не может быть, если у нас не может быть чего-то в этом мире, что нету в нем. Да? Если у нас есть память, есть забвение, значит и у него есть память, и есть забвение. И даже верховный Бог он иногда может что-то забыть или о чем-то не помнить, потому что он так желает. В своем высшем ипостаси, когда он играет свои сладостные игры со своими преданными, он тоже забывает. Поэтому материальные вот эти плохие вещи, они тоже присутствуют в нем, но это не присутствует как его проявление, да, его божественности, потому что его часто об этом упрекают, что как Бог мог себе это позволить, как он позволил существовать войне, болезни, почему маленькие дети болеют, умирают, это же несправедливо. Оно существует в нем как высший фактор справедливости, как фактор времени. То есть каждый человек, он пожинает непосредственно последствия своих поступков. И все плохое – это просто взаимодействие свободной воли живого существа с различными модусами материальной природы в виде страсти, благости и невежества. Вот. И последствия этих поступков бывают разные. И здесь уже просто закон кармы, справедливый закон. Поэтому Бог ни в чем не виноват. Демон – это прежде всего я. Да, как говорят христиане, это я. Я сам начал. А я существую в нем. Поэтому с абсолютной точки зрения все присутствует в нем. Но если разбираться, то все присутствует в нем, но также изначальным источником чего-то плохого являюсь прежде всего я в своей жизни. Потому что я начал это, я посадил семя, теперь получаю растение или плод. Вот ответ на ваш вопрос. Почитайте 10.41 Бхагавад-гиты, и, может быть, даже всю 10 главу для вас откроется эта тема Паши.
Спасибо вам большое, Александр, за эти знания, за возможность выйти за границы каких-то временных беспокойств и обсудить вечные темы, глубокие, неизменные. Поэтому это всегда очень ценно, и будем ждать следующей встречи, чтобы вновь узнать методы духовного возвышения и проникнуться мудростью святого Рупы Госвами.
И вам спасибо. Спасибо. Удачи.